Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Ливанский премьер призвал Хезболлах освободить двух захваченных израильских солдат. По меньшей мере 339 человек стали жертвами цунами на острове Ява. Более 60 человек погибли при терактах и столкновениях в Ираке. Ливанский премьер-министр Фуад Синьора осудил израильскую операцию против Ливана и призвал группировку Хезболлах освободить двух захваченных ею израильских солдат. В результате израильских ударов во вторник на юге Ливана погибли 11 человек. В пригороде Бейрута при бомбардировке казарм были убиты 9 ливанских солдат. Израильские города вновь подверглись ракетным обстрелам боевиков Хезболлах. Один человек погиб и несколько были ранены в городе Нахария. При обстреле порта и вокзала в Хайфе никто не пострадал. Из Ливана эвакуируются иностранные граждане. ООН вывозит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, побывавший в Бейруте, заявил:
«Вместе со всем мировым сообществом Франция прилагает все усилия, чтобы добиться скорейшего перемирия в регионе. Необходимо положить конец кризису. Франция поддерживает призывы Большой Восьмерки, ООН и Евросоюза, в особенности призыв разместить на израильско-ливанской границе миротворцев ООН».
Говорил французский премьер. На Ближнем Востоке находится и специальный посланник ООН Виджай Намбияр.
В заявлении Большой Восьмерки говорится о поддержке миссии ООН, которую мы направляем, и я надеюсь, что мы сможем двигаться в направлении решения проблем, результатом чего может стать деэскалация конфликта. В Бейруте мы, разумеется, подняли проблему похищения солдат израильских вооруженных сил, решение которой имеет важнейшее значение для урегулирования кризиса.
Это был специальный посланник ООН на Ближнем Востоке. По меньшей мере 339 человек, по последним сведениям, погибли в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Ява. Свыше 130 человек пропали без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Цунами высотой до 4 метров было вызвано землетрясением силы 7,7 балла по шкале Рихтера, произошедшим в понедельник в Индийском океане. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. В городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником у шиитской мечети. 9 иракцев, в том числе 6 полицейских, погибли при взрыве бомбы в городе Хавиджа. В Басре 5 повстанцев так называемой армии Махди были убиты в столкновениях с британскими войсками. 2 иракских солдата погибли при вооруженном нападении на блокпост под городом Эль-Махмудия. В Челябинске на процессе по делу рядового Андрея Сычева были допрошены руководители местного танкового училища. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Суд сегодня вызывали исполняющего обязанности руководителя Челябинского танкового училища Анатолия Чучвагу и командира части в Никольской роще Александра Ануприева. Вчера на суде Ануприев заявил, что ему позвонил начальник Челябинского танкового училища и предупредил, что в часть 25 июня приедет генерал. Он будет разговаривать с солдатами, которые проходят свидетелями по делу Сычева. Генерал приехал, но командир части не проверил у него документы. Чучвага, в свою очередь, опроверг факт этого телефонного разговора с Ануприевым. Он лишь подтвердил, что в училище по инциденту Сычевым постоянно работают проверяющие. Это группа под руководством генерал-майора Богатырева и генерала Рыбакова. Ранее в печать уже просачивалась информация о том, что именно генерал Рыбаков приезжал для разговора с солдатами в Никольскую рощу. Напомню, ранее трое свидетелей подтвердили в суде, что накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний против обвиняемого Сивикова. Завтра судебный процесс по делу Андрея Сычева продолжится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Участники акции, около 60 человек, удерживали весь день внешнего управляющего предприятием Юрия Тарасова. После вмешательства прокуратуры Тарасов был освобожден, сообщает Интерфакс. С рабочими ведутся переговоры. В конце 2005 года на заводе было введено внешнее управление. Задолженность кредиторам составляет около 200 миллионов рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Встречу лидеров двух стран планируется провести в рамках неформального саммита глав стран СНГ, который пройдет на этой неделе в Москве. Парламент Грузии одобрил во вторник проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Главу Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев так прокомментировал решение грузинского парламента.
Нынешнее решение грузинского парламента не имеет юридических последствий с точки зрения статуса миротворцев в соответствующих регионах. Это пока лишь призыв к собственному правительству, к руководству страны. Такого рода призывы раздавались из стен грузинского парламента и раньше, и, как известно, ни разу пока не приводили каким бы то ни было решением исполнительной власти Грузии,
сказал Константин Косачев. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. По итогам голосования партия регионов Виктора Януковича получила руководящие посты в 9 комитетах. Пропрезидентский блок «Наша Украина» в 5. Социалисты и коммунисты возглавят по 3 комитета. Блока Юлии Тимошенко достали 7 комитетов и специальная комиссия по вопросам приватизации. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд Лондона отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите 70-летие начала гражданской войны в Испании. Что такое батальон имени Линкольна? Представители грузинской оппозиции подписали декларацию о создании национального собрания. Почему хорошей питьевой воды всегда не хватает на всех? И детские игрушки, польза и вред от них. 18 июля исполняется 70 лет со дня начала военного мятежа и гражданской войны в Испании, первого открытого столкновения в Европе между силами фашизма и демократии, пролога Второй мировой войны. Законному правительству Испанской республики в борьбе с фашизмом пытались помочь добровольцы из многих стран мира, члены так называемых интернациональных бригад. Особое место среди них принадлежало 3,5 тысячам граждан Соединенных Штатов, сформировавших в Испании батальон имени Линкольна. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Свое боевое крещение батальон получил в сражении на реке Харама в 30 километрах к юго-востоку от Мадрида в феврале 1937 года. На Хараме вступили в бой 450 американцев. Многие из них до того, как приехать в Испанию, были студентами или рабочими, и лишь единицы имели военную подготовку. Американский историк Энтони Гейст.
Харама – первое сражение, в котором участвовали американские добровольцы. Американский контингент отплыл из Нью-Йорка в декабре 1936 года. Он прибыл в январе в Испанию и должен был пройти курс боевой подготовки. Но этот курс полностью им освоить не удалось, поскольку все они были отправлены на Хараму, где вступили в бой с противником – испанцами, немцами, итальянцами и марокканцами. Это была мясорубка, особенно первые столкновения. Американцы не умели обращаться с оружием, понятия не имели о том, как уберечься от пуль.
Батальон значительно уступал противнику в вооружении, не имел ни авиа, ни артиллерийской поддержки. Бойцы, вооруженные старыми винтовками, шли на пулеметы. За несколько дней боев на Хараме 120 из них были убиты, 175 получили ранения. Бывший боец батальона имени Линкольна Дэвид Смит приехал из Соединенных Штатов в долину реки Харама через много лет после сражения, чтобы почтить память боевых товарищей. он приветствовал погибших как живых знаменитым антифашистским приветствием, скинув к плечу сжатый кулак. «Я пришел к вам, американцы из интернациональной бригады. Вы живете в моем сердце 67 лет. Салют, камарадос!»
Салют, камарадос! Of soldiers marching with our spades to the morn. Still for us there is no complaining. Winter cold in time will pass. One day we will cry rejoicing. Homeward bound will be at last.
Для Дэвида Смита, по его собственным словам, главным, во имя чего он сражался, был идеал свободы и победа над фашизмом. Отсутствие необходимого вооружения и боевого опыта у бойцов батальона Линкольна компенсировалось личным мужеством и страстным желанием победить. Они были готовы умереть за свои идеи. Так они воевали с первого до последнего дня войны, от Харамы до сражения на реке Эбро осенью 1938 года. Битва на Эбро была самой упорной и кровопролитной за все три года гражданской войны в Испании. Отсюда остатки батальона Линкольна были эвакуированы в тыл и отправлены на родину. Они не были разбиты. Они уезжали с глазами полными слез по требованию международного сообщества, которое решило, что из Испании должны уехать все иностранные военные. Историк Энтони Гейст.
Батальон имени Линкольна, борьба добровольцев, символизирует беспредельную преданность, бескомпромиссную борьбу людей доброй воли за справедливость. Они показали будущим поколениям пример достоинства, лучших качеств души в борьбе за справедливость, за свободу, в борьбе за будущее человечества.
Из воспоминаний маршала Мерецкого, бывшего советского советника при командовании Испанской республиканской армии.
В январе 1937 года сформировалась 15-я, главным образом, англо-американская интербригада. Потери во всех батальонах были исключительно тяжелыми. В некоторых ротах за 4 месяца личный состав сменился трижды. Однако боевой дух интернационалистов оставался всегда чрезвычайно высоким. В период затишья между боями их обычно выводили в резерв, а когда снова разгорались бои, бросались на наиболее угрожаемые направления.
Жертвы батальона Линкольна были не напрасны. Планы франкистов окружить и захватить Мадрид в начале 1937 года были сорваны именно его усилиями. Но речь тогда шла не только о военных заслугах американских добровольцев. Велико было и моральное влияние, которое они оказывали на испанцев. Историк Энтони Гейст.
Милитарменте tuvieron...
Они сыграли выдающуюся роль с военной точки зрения, но самым важным было то, что испанцы поняли, что не одиноки. Мировая общественность, американский народ были с республикой, с испанским народом, ведущим борьбу с фашизмом. Так что значение помощи добровольцев для испанцев трудно переоценить.
На Хараме родилась песня, которая стала своеобразным гимном батальона имени Линкольна. В долине реки Харама мой товарищ пал среди олив. Это было в 1937-м, в боях за свободу испанской земли.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all knew so well. It was there that we offered our manhood, where so many of our brave comrades fell. Now we're far from that valley of sorrow, but it's a memory we'll never forget. In the midst of the struggles around us, let's remember our glorious dead. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that it made. There we fought like true sons of the people as part of the 15th Brigade. En el valle del río Jarama, me tendiste la mano al caer. Entre olivos, tomillo y romero, compañero, tus ojos de rey.
На рассвете 22 августа 1937 года над линией Арагонского фронта рассыпались сигнальные ракеты. Горы и долина огласились выстрелами танковых пушек и артиллерийских орудий. Атаковав противника в полосе протяженностью 90 километров, республиканские войска начали Сарагосскую операцию. Корреспондент «Правды» Михаил Кольцов писал в репортаже с Арагонского фронта.
Сегодня особенно жаркий и душный день, но лечь днем негде. Ближайшая тень от одного оливкового дерева до позади, за много километров. Запыленная рощица, в которой укрылся резерв танков. Лечь некогда, потому что с утра...